Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро.
Да.
Ну, прихожу в себя. Я сегодня проснулся в 2:30 ночи, и как-то у меня уже вечер.
Меняли пароль на одноклассника.
Срочно, срочно.
В очередной раз.
Удалял волосы с майки.
Значит, друзья мои, из-под майки. Друзья мои, мы вернулись из так называемого отпуска, достаточно продолжительного. А Виктория Колосова с потерями. У нее удален полип из одной ноздри. Я еще не выяснил, из какой. То есть, где свободно.
Ну, Владимир Владимирович тоже свобод. Потери были.
У Владимира Владимировича в образе бомжа прилетел в Москву, на родину, потому что сгорел. Сначала он намазал лицо 50-защитным кремом. И поняв, что сквозь этот крем не проходит загар, на следующий день отказался от крема вовсе и сгорел. После этого у него с трупьями, как перхоть, сходит кожа с лица. Ну, в общем, такой синюшный мужчина. Единственное, Вахидов не пострадал нисколько.
Такой
от
же
отпуска.
Зелененький.
Да, ну не свеж. Вот, Рустамович.
Вот, на языке Евгения Вагановича. Пловец. Очень хорошо приготовленный плов.
Это такой его.
Я вспомнил.
Да, ну ладно. Значит, Рустамович, у нас рубрика «Брындятина», тем не менее...
Ну что, я наконец добрался до русского языка.
То есть как? До чего?
Вообще, до этого понятия. Даже пришлось...
Кто придумал русский язык?
Нет, даже пришлось познакомиться с этимологическим словарем русского языка под редакцией Шанского.
Валерий Павлович?
Шанский владеет русским языком?
Ну, наверное, да.
Хорошо.
Хотел бы
как его... никто другой.
Как никто другой. Ну вот, я не знаю,
ну, вам-то есть чему пучить.
Читали слушатели или вообще, ну, я так понимаю, есть какая-то версия редакции даже для школьников, чтобы люди знали, откуда произошли слова. Я вам одну наводочку дам, Сереж.
Да.
Как вы думаете, от какого слова или от каких слов произошло в русском языке слово «легко»?
Легко?
Легко.
От слова «изи». Нет, но на самом деле, как от какого слова происхожу? От слова «легкое».
Так, «легкое». Еще какие варианты?
Легко. Легко.
Лего!
Это маленькое лего. Легко.
Ну да. На самом деле произошло от датского словосочетания «легодт». Лег? Годет.
А годет и бог, наверное.
Карел,
играй год. Легко.
Играй
легко. Вот, русские дворяне...
Погодите, как вы можете утверждать, ладно, с шанским, но вы-то как можете утверждать, что наше русское слово «легко» произошло от датского слова? Я понимаю, когда происходит название городов.
Это шанский утверждает. Шанский, это в книжке написано.
Слушай, какой бред, а.
Вот, а русские дворяне, а почему произошло?
Дворяне на языке Евгения Вагановича — это россияне, имеющие удобство во дворе.
Вот. А вот русские дворяне, которые имели удобство во дворе, в 19 веке коверкали слова и произносили это слово, ну, это словосочетание датское «легодт» на французский манер. «Легко», «легдго». Ага.
«Let's go»,
произносили. «Let's go». Ну что, поговорим о компании «Лего». Я долго, честно говоря, выбирал, о чем же рассказать, но решил, что вот если уж так...
А что, она датская компания?
Датская компания, да.
«Лего»?
«Лего», «Лего». Ну, вообще, «легкодт». Очень много согласных на конце.
Перед инаугурацией Обамы сказали, что Лего выпустили набор «Собери Обаму».
«Собери Обаму».
Да, натуральную величину.
Из черных
кубиков. Из фишечек. Ну, почему
после
черные?
Драки с Бен Ладеном.
Это «Разбери Обаму», а тут надо собрать. Ну.
А в вашем детстве, вы помните, я вот на самом деле...
В моем детстве были супизы.
Это что такое за супизы?
Это буквы.
А «Д» забыли.
Да ладно, нет. Нет, я, честно говоря, вспоминал очень долго.
Что было в вашем детстве?
Да,
железный конструктор был.
Нет, какой железный? На самом деле в Советском Союзе были предтечи этих лего. Вспомните, белые такие кубики, из которых...
Раз, вы сами раскрашиваете?
Нет, да нет, ну реально были.
Белые?
Ну белые кубики, из которых там и даже окна какие-то...
Белые кубики — это когда в кости играешь.
Все, понятно. Значит, история компании «Лего Код» или «Играй легко» началась в 1932 году в Дании, да, я уже сказал, с организацией компании по производству товаров повседневного обихода. Организовал эту компанию Оле Кирк Кристиансен. Оли Кирк будем называть, да, мужчину. Вот, занимал основной продукцией, которую выпускала компания, были гладильные доски.
Это повседневный спрос? Да, а вы да, как часто есть. Гладите рубашки?
Ну, бывает.
Ну, я на вас ни разу не видел рубашки.
Нет, ну я глажу детские всяческие вещи, пеленки, вот, практически каждый день. Вот, в общем, гладильные доски...
Насекомых выжигаете оттуда? Вы прессовываете из ткани, да? Жуки-короеды, да?
Лестницы деревянные
производят. А вы знаете, я, кстати, на эту тему маленькое сообщение. Террористы, предупреждают ученые, террористы могут начать использовать в своих целях боевых жуков и смертоносных блох.
Да.
Не зря гладите, да, хорошо.
Вот, в общем, гладильные доски, так. Лестницы и всяческая деревянная утварь, которая требовалась в доме.
Ну, у вас какая вот дома есть утварь?
Ну, ложка есть деревянная.
Мне всегда смущает, когда Шанские и Вахидовы используют такие древнерусские слова, как легко, утварь, вот это вот все. Что вы понимаете под этим?
А у вас нету никакой деревянной утвари?
Утвари? Ну, что такое утварь?
Ну, не знаю, предметы.
Корыта у меня нет.
Предметы. У вас есть, Владимир Владимирович?
Я книжку на отдыхе читал, узнал, откуда слово «шаромыжник» появилось.
Давайте.
Французы, побитые под Москвой, шли оборванные и голодные, и у наших деревенских, когда клянчили пищу, они говорили: «Мон шарами». Я не ел несколько дней там, типа. И наши начали называть шаромыжники.
Наши, ну те, которые дворяне.
Ну да.
Вот, хорошо. Утварь, что такое?
Ну, я так понимаю, это предметы, которые в обиходе достаточно часто используются.
Ну, а что вы...
Там деревянный половник какой-нибудь, правильно? Деревянная, это мне не знаю.
Сейчас, в бане, без деревянного половника.
Деревянный этот, никуда, как конечно. Его, кушат или как?
Кушат! Это откуда кушают, что ли? Для свиньи? Вахидов, у вас в голове, Вахидов, у вас есть ушат и есть кушак. Кушак. Кушата нет. Понимаете? Это даже невозможно сочленить.
Будет.
Понимаете, у вас в голове возмутительный фонетический мусор содержится. Мусор.
А кто учитель?
Не знаю, я не употреблял ни кушак,
нет, вот
ни кушак, ни ушат я не употреблял. Тем более кушат.
Колотушка есть еще деревянная.
Вот, смотрите, скалка. Утварь.
Наверное.
Вот, видите.
А стул уже не утварь.
И стул деревянный. Не, ну утварь, наверное, все-таки какая-то. Ну давайте наберите кто-нибудь.
Все, что из дерева, что ли? Наберите в интернете, что такое утварь.
И тварь.
Хорошо. И вот, значит, Лего.
Занимался он производством этих предметов для домашнего обихода. Вот, но...
Утварь полезла.
Но это был на дворе 32-й год. Я уже сказал об этом. А в мире бушевал...
Какой он был, 32-й год?
Бушевал финансовый кризис, который в то время разразился в Америке и практически...
Утварь — это совокупность предметов принадлежности какого-нибудь обихода. Домашняя утварь, церковная утварь.
Смотри, я вообще все правильно сказал. Умный таджик. Вот. И... Кризис, который разродился по всему миру, и весь мир погряз опять в этом финансовом кризисе, Великой депрессии, которая в Америке, да, после черного четверга, у них там черный понедельник был. В общем, он пытался
Черная неделя.
В общем, он пытался найти какую-то новую нишу. И историки описывают момент, в который была найдена эта ниша новая, таким образом. Однажды вечером вся семья приготовилась к ужину. Практически все уселись за столом. Чтобы
Большая семья-то была? Да. У Оли Лукоя вашего.
Оли Лукоя? Ну, четверо сыновей. Четверо детей было, ну и муж и жена. Вот, ну, шесть человек, большая семья.
И он еще седьмой.
В общем, сели они за столом.
А человек пишет: «Моя утварь еще спит».
«Моя
утварь еще спит».
Вот, уселись они за столом и обнаружили, что нет сынишки их, которого звали Готфрид. Готфрид. И решили они... решил он поискать сынишку. Где же находится сынишка?
Что значит поискать сынишку?
Готфрид, where are you?
Но он начал кричать, а в доме его не обнаружилось. Он вышел на улицу, зашел в мастерскую... И нашел в мастерской мальчика, который припевает.
И нашел мальчика.
Мальчик, ты чей?
По частям.
Да нет. Его родной сынишка, напевая, присвистывая.
Ну вот как вы присвистываете?
Ну как это? Он нашел мальчика, оказался его сынишкой.
Как шепелява как-то свистить.
Почему бы?
Нашел его?
Сынишку своего, который перебирал обрезки дозок.
Дозок?
Дозок. Перебирал дозы.
Ногами так. перебирал?
Нет, ручками. Пепелище. Ручками, маленькими ручками перебирал обрезки досок.
Так, метровой глубины.
Да нет, перебирал эти обрезки, он его окрикивает и говорит, ну а что ты делаешь-то, что ж ты с этими обрезками-то? Их надо выкинуть просто.
Да.
Вот, говорит, идем кушать. Он говорит, пап, ты ничего не понимаешь. Я, говорит, эти обрезки покрашу, из них можно сколотить небольшие кубики, и я эти кубики вымениваю на всякие нужные мне вещи. И показывает ему перочинный ножик и говорит, вот это я буквально вчера у своих друзей выменил на два кубика, которые я собрал вот из этих обрезков.
Два кубика чего?
Димитрова.
Так.
Он говорит, так это ж мусор, сынок. Он говорит, нет, это не мусор, на это можно заработать.
Это ты мусор.
Готфрид.
Хорошая история.
Просыпаемся. Погодите, как просыпаемся?
А все, уже красненькое горит.
Извините, друзья мои, мы первый день из отпуска.
10 дней
еще не отпустил отпуск. Да. Ну хорошо, кубики, говорит, два кубика вымениваю на нож. Дорогие ножи были.
Вот. Что происходит дальше? Папаша понимает, что в принципе в словах своего сына есть доля какой-то истины. И к ассортименту, который выпускает его небольшая компания в виде гладильных досок, стремянок и лестниц, добавляются первые деревянные игрушки, которые были либо полностью выстроганы там из куска дерева, либо собраны.
Игрушка башмаки.
Да нет, ну первые пирамидки. Ну помните, деревянные пирамидки в своем детстве?
Конечно.
То есть это,
ну, да, ну откуда? Какие пирамидки в детстве?
Да вы что?
Какие пирамидки?
Из колец, которые выкладывались вверх.
Из каких колец?
Ты не милосерден, Татлик.
Да вы что?
Вверх.
Ну?
Вы что, не помните такие из разноцветных колец?
Из...
Да. Кольцо плотное
стояло. Кольцо бы желательно поплотнее.
Штырь. И надевались на него все меньшим и меньшим диаметром кольца.
Слушайте, это кто делал? Фрейд фабрика?
Чтобы до полипов не доставать.
Так, ну-ну.
Вот, вот этими достаточно простыми и дешевыми в производстве игрушками начали заниматься. И начали продавать в округе. Сразу же появилась мысль все это дело каким-то образом назвать. Значит, Оля Кирк, наш главный герой, раздал задание своим сотрудникам. Их было в тот момент...
Детям?
Нет,
которые строгали.
Ну, ребенок ему помогал, этот Готфрид. Своим сотрудникам придумать. Сотрудников было в тот момент 7 человек, не очень большая компания. Вот, и все придумали какие-то варианты, но в конце концов остановились на том варианте, который предложил Оли Кирк. И вот этот вариант и звучал «Лего Коды Т». Они изначально стали так называть, но потом к нему подошли его дети и сказали, пап, ну мы сами-то с большим трудом выговариваем эти две согласных, которые на конце во втором слове, давай как-нибудь по-другому. И тут пришла ему действительно хорошая мысль обрезать просто, да, и вот так появилось Лего. И только спустя там 10 лет он узнал, что на латыни есть слово, которое переводится как «я учусь, я складываю». То есть это был абсолютно неосознанный выбор вот человека, который обрезал два слова, и получилось Лего. Он латыни не знал, и только вот через 10 лет пришел к тому, что на самом деле на латыни это вот звучит именно так. Я учусь, я складываю. Начали они игрушки таким образом маркировать свои. Очень трепетно относились к качеству продукции. Повесил он в своей вот этой мастерской, в которой 7 человек трудились, плакат, на котором висел слоган «Только лучшее является достойным». Вот, и сынишка 12-летний, Готфрид, от которого все и пошло, он однажды вместо трех слоев лака, которые наносились на кубики...
Наложил два,
да, и вся эта продукция отправилась, ну, покупателям. И он подходит к папе и говорит, папа, а что, говорит, мы по три слоя-то накладываем лака, говорит, я
это
вот...
Это ж не Бентли.
Да, это ж не Бентли, я вот два наложил, говорит, и мы тут и сэкономить сможем так, говорит, тем более лака много уходит. Папа что сделал? Отругал мальчика, отозвали они всю партию, которую... То есть он сам проехал по всем там магазинам, по всем домам, в которые уже купили эти кубики, забрал все эти кубики, извинился, переделали они новую партию и возместили это. То есть вот это качество, оно было заложено еще вот в самом начале. Более того, в конце концов, уже в 53-м, чуть забегаю, появилась надпись, штамп, своеобразный знак качества. Это Лего Мурстен, что означает, ну вот, кирпичики Лего.
Мурстен?
Да, Лего Мурстен.
Видели такой знак?
Какие кирпичики? Они же еще пока только делают.
Это я про 53-й год говорю. Про 53-й год. Ну, забегаю. Вот, в 36-м году компания уже имела в своем распоряжении более 42 различных игрушек, которые успешно продавались. Вот, причем всегда, даже до сих пор, еще тогда было заложено, что игрушки все эти были из-за того, что они были деревянными и, по идее, сделаны вручную, без использования какого-то автоматизированного труда, без форм, без ничего. Они стоили уже и тогда достаточно дорого. Не знаю, честно говоря, сколько стоит сейчас Лего. Я залез, правда, вчера вот на
сайт стаканами продают.
Ради интереса. И посмотрел, ну вот приличные какие-то игрушки от 4000 рублей начинаются. Ну, наборы, да, вот, которые собирать.
Ну, чтобы вам было интересно сейчас,
ну,
да?
Наверное, да.
Это которые от 6 лет. А это до 6 тысяч по полторы можно
купить. По полторы может.
Да. Ну, в стакане. Вот это как раз и есть.
Такая. Вот.
Стакан кубика. Не помещается.
Кубика.
В общем, мы пришли к тому, что Лекирк занял вот эту нишу, которая смогла удержать его бизнес на плаву. И каждый день в доме, и в его доме жена, дети и он сам благословляли Бога за то, что ему был дан такой шанс, и что игрушки, в принципе, содержат их семью и помогают им жить и существовать. Но в один прекрасный день вот это везение, которое началось изначально, да, с организации этого бизнеса, с подсмотренных обрезков, которыми занимался его ребенок, привело, сначала умирает его жена и оставляет у него на руках остаются вот эти все дети. Вот. Он понимает, что это первый удар, но, как обычно, беда не приходит одна. Вот.
С Готфридом что-то случилось?
Да нет.
С деревом?
Нет. Кризис все продолжал углубляться, и остались в ассортименте уже только одни игрушки. То есть они перестали заниматься всеми остальными предметами.
Перестали делать лестницы.
Лестницы и все.
И доски.
И доски. Но самое страшное случилось в 1940 году, когда начались изменения. В 1942 году фабрика сгорела полностью дотла. Он вынужден был распустить всех своих рабочих, которые остались, понятное дело, без дел.
Которые вот. Не успели сгореть.
Которые, да.
Распустил по реке.
Дорогие друзья, сегодня Рустам Вахидов, вернувшийся из тяжелого продолжительного отпуска, рассказывает нам историю компании «Лего». Я знаю, что в Москве существует представительство этой компании. Сейчас там нервно, значит, люди сидят, ожидая разоблачений состава плацмассы, из которой делается Лего. Но это все будет, дорогие друзья, чуть позже. Пока что мы говорим о том, что в Дании...
Оля Кирк.
И
сын Готфрид
ее сын Готфрид. Значит, в столярной мастерской изготавливали в начале 30-х годов утварь деревянную. Ну, там, лестницы, эскалаторы деревянные, пожарные лестницы. Вот. Сынок сидел и тырил у папы обрезки досок.
Досок.
Из них изготавливал кубики и продавал друзьям. Ну, два кубика нож. Два кубика нож. Ножей было, завались дома. Вот. И, соответственно, папа это все увидел, говорит, это же мусор. А тот говорит, да нет, вот доход. И стал папа делать потихонечку
простые
всякие
игрушки.
Деревянные игрушки, да. Но в 42-м году...
Фабрика сгорела.
Фабрика, видимо, попал в фугас.
Ну, не знаю.
Война.
Нет, да нет, да
война,
просто
ну как война. Вот. И, соответственно, сгорело, поплыли по реке рабочие. Вот, и как-то вот не попёрло.
Не попёрло, да. Мы еще сказали, что его жена умерла, у него на руках у Оли осталось четверо его детей. Вот. Но в конце концов, через несколько лет ему удалось восстановить производство. И уже не 7 человек, как мы говорили, изначально работали, а даже удалось расширить. И более 40 человек стали. И в 1947...
Это уже вторые деревянные.
Да, вторые деревянные игрушки. В 1947 году происходит знаменательное событие. Здесь бы я хотел акцентировать внимание. Конечно, если мы...
Что вы, Владимир, отвлекаете от шуток Евгения Вагановича?
Тут просто песня.
Погодите, попозже.
Вот.
Внимание.
Привлечь хочу внимание. Если честно, вот взять ту информацию, которая есть в источниках, то, конечно, компания Lego и ее основатели не были первыми изобретателями того самого кубика.
Какого, Рубика?
Нет, кубика. Ну, кирпичика этого, да, из которого можно что-то сделать. На самом деле, в 1947 году...
Египте изобрели?
Нет, они получают права на разработку английского психолога, которого звали Хиллари Харри Фишер.
Это женщина.
Нет. А, ну, может быть.
Не, но психолог. Да нет, точно, Хиллари.
Да?
Нет.
Сергей Стиллавин и его друзья. Слушайте на радио «Маяк».
У вас вот это гендерное ориентирование, да? Оно? Такое слабое. Что, Хиллари? Мэр Хиллари?
Так что мужчина...
Ну, а кто писал-то это?
Мэр Хиллари?
Да нет. Мужчина Хиллари, Харри Фишер... Нет, это мужчина на самом деле был. Точно? Я даже видел фотографии его. Вот. Собственно, это и был вот прототип того самого кирпичика. Это был небольшой пластиковый кубик, который мог соединяться с другими ввиду наличия вот четырех там шипов, которые сверху были. Да?
Шипов.
Вот. Кубики были белые, из них можно даже было выстроить какую-то небольшую простую конструкцию.
Челюсть, например.
Нет, ну, замок. Не, ну тогда всё, речь шла только исключительно о каких-то домах, ну таких крупных сооружений. Но проблема была в следующем у этого кубика.
Крупнопанельное бетонное домостроительство.
Да, но проблема была в следующем. Эти конструкции, они очень быстро разваливались, потому что крепление было...
Клей не выдержал?
Нет, крепление.
Шипы не держали.
Шипы не держали, да, и не было вот это...
А психолог зачем это придумал все?
Ну, я так понимаю,
детей
чтобы...
Детей развивать, для больных, наверное.
Для детей, конечно, детей развивать. Абсолютно детский психолог, все правильно говорит. И чтобы развивать детей. Они выкупают этот патент на этот кубик этого психолога и начинают производить у себя в Дании. Причем изначально производилось это не из пластика, а производилось из прессованной целлюлозы. Ну, я так понимаю, это что-то очень похоже на прессованную, ну, картон, да, вот мы будем, наверное, так говорить. Вот. Причем сын Оли Кирка сразу, Готфрид, сразу сказал папе, что именно...
А тот с тех пор так и не подрос 32-го года, да?
Нет, подрос. Он уже вплотную занимался делами компании вместе с отцом. И он и сказал отцу о том, что в этих кубиках наверняка и вот возможности создавать детям какие-то самостоятельные конструкции, причем если мы будем, говорить, давать им какие-то схемы, то они сами смогут достаточно быстро собирать. И потом у них начнет работать воображение, они смогут какие-то вещи уже сами создавать. В общем, сделали они ставку на этот кубик.
Да какой кубик-то?
Ну,
да
кирпичик. Ну, вот, кирпичик.
Ты же видел кубик Лего.
Кубик — это когда шипы со всех сторон.
В общем, начинают они потихоньку отходить от деревянных игрушек, от своих, которыми все продолжали к этому моменту заниматься. Покупают первую в Данию форму для отлива пластика. Вот, причем по тем временам она стоила нереальных денег, 30 тысяч местных крон. А их игрушка, самая дорогая, стоила 36 крон. Ну, то есть вот размер инвестиций, чтобы было понять. В 1960-м году происходит, что еще? У них опять сгорает фабрика.
Да ладно.
Да, опять сгорает фабрика.
Вместе с формой.
Нет, сгорает цех, который занимался деревянными игрушками. После восстановления этого цеха они понимают, что больше деревом, потому что оно горит, они заниматься не будут и полностью концентрируются на развитии пластика, да, и игрушек из пластика. Они в 1958 году. Уже сын Готфрид патентует вот эту самую систему этого кирпичика. Они что делают? Они вот к этим шипам, которые есть, если все помнят, как выглядит, да, этот кирпичик Лего, они добавляют внутрь направляющие, чтобы достаточно крепко они между собой...
Как в масло-нож.
Да, как в масло-нож, и чтобы достаточно крепко фиксировалась эта история. Вот, и после этого уже эта система была объявлена вот конструктором Лего. И они запустили такое широкомасштабное производство. Вот, в 1955 году они перед этим выпускают первый тематический набор, который впоследствии, вот в настоящее время, мы можем видеть. Ну, вот я залез на сайт ради интереса, где продается огромное количество там какие-то звездные наборы, там со звездными войнами, какие-то рыцари наборы, там наборы для девочек, там наборы для мальчиков. Ну, в общем, абсолютно огромное пространство для фантазии. Вот, бизнес у них идет так хорошо,
наборы
что...
для мальчиков. Наборы для фантазии.
Да. В 1962 году бизнес у них идет так хорошо, что появляется авиакомпания частная Лего,
да,
которая начинает доставлять вот эти самые конструкторы в разные...
Миллионерам?
Нет, ну почему миллионерам? Начинает доставлять в разные уголки мира.
Я думал, самолеты из них делали.
Нет, во-первых, понятное дело, что самым прибыльным и самым востребованным рынком для компании перспективным был рынок Соединенных Штатов Америки. Для того, чтобы достаточно быстро доставлять свои новинки, какие-то продукцию.
А до этого вплавь по реке, вот прямо она вытекала, нет,
ну,
да?
Представляешь, ну, я так понимаю, достаточно высокая рентабельность все-таки на пластике. Это все центы какие-то, да, вот у тебя стоит все, что ты делаешь. А в любом случае, выходная цена достаточно большая, это достаточно большой оборот и маржа, поэтому люди позволили себе не только авиакомпанию открыть, но и построить собственную взлетно-посадочную полосу, с которой взлетали только ее самолеты, вот частная авиакомпания «Лего». Вот.
Оттуда кирпичики сыпятся.
Оттуда сыпятся кирпичики. Начинают они очень тщательно вести...
Знаешь такой слоган? Летайте авиакомпанией. Слоган. Лего.
Начинают они очень плотно работать со своими партнерами, которым продают, и очень хорошо выслушивают их предложения. И чаще всего какие-то новинки, которые появлялись в ассортименте компании, они были связаны с пожеланиями именно клиентов. И именно вот с одним из пожеланий таких клиентов было связано появление легендарных, я не знаю, честно говоря, у меня не было Лего, но люди пишут, что легендарный конструктор «Железная дорога». Вот что есть вот такая вот история.
Нет, у меня была только божья коровка.
Божья коровка? Ну, а дальше...
Наползала?
Нет, я собираюсь.
Вот, в конце 60-х годов на фабрике Лего, которая занималась выпуском этих самых кирпичиков и наборов, работало уже более...
Пожар?
Нет, более 500 человек. Вот, а в 1967 году происходит еще одно знаменательное событие. Компания продолжает эволюционировать, и на свет появляется кубик Дупло. Вот. Ставший ключевым.
В Болгарии появился.
Погодите, ну наверняка вы перебираете ударение. Наверняка Дупло.
Зайдите на сайт lego-online.ru и посмотрите, как называется. Ну, Дупло. Вы думаете, так это на английском?
Это когда несколько. Дупло.
Когда они в сборе.
Они же сами по себе-то ничего.
Честно говоря, я копался...
Это когда в унисон.
Я копался вчера час, но так и не понял, чем же кубик Дупло или Дупло.
Дупло.
Дупло отличается от простого кирпичика Лего. Я так понимаю, высотой. Вот знаете, где у них есть вот, ну, большие...
И иголок столько.
И много... Ну, вот я так понимаю, это вот все, что низкое очень, да, из которого можно вот эти конструкции уже и людей было выкладывать.
Обаму.
И Обаму можно было укладывать. Я так понимаю, что это вот именно этот кубик. Вот. И,
Дупло.
Да. И в конце 70-х...
Дуплица.
И в конце 70-х...
В двухстволку.
И в конце 70-х годов компания начинает задумываться о постройке и открытии...
О, 4,50 кубик Лего Дупло 2 на 2 желтый.
Рублей?
Предлагаю.
Рублей? 4,50? Один кубик?
Да.
Неплохо. А себестоимость сколько?
Не знаю.
10 копеек?
Да нет, меньше, я думаю. Копейка.
Хотела кубик посмотреть.
Вот, и задумываются они об открытии первого парка, который назывался бы Леголенд в городе Биллунд в Дании. Угу. Вот, если говорить в общем о концепции компании самой и вот о точках приложения ее действий, то чаще всего критики говорят, что все-таки большая часть игрушек рассчитана на мужскую аудиторию, потому что мальчики более склонны к тому, чтобы что-то работать с конструкторами.
Склонны к насилию.
К насилию, да, и что-то собирать. Вот. А компания отпирается и говорит, что достаточно большое количество есть наборов, которые рассчитаны как на мальчиков, так и на девочек. В 1973 году...
Набор «Собери девочку».
В 1973 году появляется легендарный...
Набор унисекс.
Легендарный логотип Лего, который мы сейчас...
А какой логотип Лего?
Ну, что просто...
Просто буквы.
Просто буквы написаны в красном квадрате.
А до этого не было
логотипа? Ну, я так понимаю, по-другому выглядел он как-то. Ну, вот тот логотип, который мы сейчас знаем. В 1977 году компанию возглавляет уже внук Оли Кирка и сын, соответственно, Готфрида, который занимается делами компании. Вот, появляются первые наборы, которые содержат человечков с двигающимися руками.
В кепках.
В кепках, да. Вот, ассортимент растет не по дням, а по часам, но в 80-е и 90-е годы, когда компания достигла, наверное, пика своего развития, они сталкиваются с чем? Понятное дело, что... А вот эти все конструкторы, все это действительно хорошо развивает детей, и врачи, и педиатры, и, там, и психологи советуют для того, чтобы, ну, ребенок развивался. Это, во-первых, тактильное ощущение, да, это все связано с воздействием вот на центры развития, которые в головном мозге находятся, и через руки это происходит. Но проблема в 80-х, 90-х... А ты как думаешь, как вот тебе хорошо? Конечно, все через тактильное ощущение.
Через руку, да, я развился?
Конечно.
Хорошо, да.
Все хорошо оттуда.
Как-то однобоко развился. Видно, в Лего не играл. У меня был набор «Юный физик».
Да, я понимаю.
Там была магнитная пудра.
А у меня был набор «Прачка».
Рустам. прачка.
Был мини...
Рустамыч, скажите, вот мини-стиральный порошок, да. Скажите, а благотворительностью компания занимается? Потому что по степени глобального, да, влияния на все вокруг очень мне напоминает и по цветам все это вот красное, Макдональдс. Желтое, Макдональдс. Да. Но Макдональдс хотя бы хоть иногда устраивает какие-то благотворительные шабаши. Ага. А вот Лего, они как-то вот вливают эти суперприбыли куда-то.
Не, ну я так понимаю, детские комнаты они какие-то создают.
Милицию?
Да, детские комнаты. Я, честно говоря, не нашел такой информации.
Но все-таки мы с вами из того поколения, которое Лего вживую не застали.
Не застало,
не застали, да. Да. Но... Серьезно, у меня был вот набор «Юный физик». Там можно было собрать фонарь, пудру зачем-то вот эту магнитную сыпать.
Зачем фонарь, пудра?
Ну, просто вот ты магнитик прикладывал, и пудра налипала.
Интересное класс. Занятие.
Там северный был полюс и южный. Угу. К южному не прилипало, а к северному очень даже хорошо.
На календарик смотришь, магнитиком посыпаешь, хорошо.
Да-да-да. А вы во что играли в детстве? Вот ворыки у вас какие были игры?
Ну, с кошками.
С живыми? Да. Или папа носил к таксидермисту? Не правда, серьезно, вы играли с животными?
Не, ну с животными, да.
Складывали
и с животными. Вальчики мы играли, в лянги.
Это... Во что?
В лянгу играли.
Лянга?
Знаете,
это битой вот это так вот кидать?
Да нет, нет. Лянга — это кусочек шерсти от барана.
Кусочек шерсти от кота.
Вместе с кожей.
Так.
И кожи, да, кусочек, ну вот кожи прикреплялся снизу свинец.
Какие-то
засовывался в ружье и стреляли.
Нет, нет.
И да ладно. Там Вахидов. Человек, который в детстве играл в лянге, теперь рассказывает нам о том, как работает компания Лего. Значит, лянги это кусок тела барана.
Нет, шерсти барана с кожей.
Ну, это тело.
А тело это что?
Это что?
Нет, это не...
Шапка барана.
Ну, шапка.
Обувь барана. Это тело барана. Оно состоит из мяса, из костей, из кожи
и шерсти. А где ты его брал?
Где ты брал барана?
Выменивал на альчике.
На кубике?
Ну, а нальчики на кости от барана, который из колена.
Нальчик сейчас это другое, это бабки. Слышал, развлечение у таджикской молодежи. Кости на шерсть выменивать.
И вот так это лянга.
Так.
И вот так вот надо было.
Да это чеканка, он показывает обычный чеканка.
У вас что, мечей надувных не было?
А что у вас по другому колени не сгибается? Почему вы вовнутрь делаете?
Я опишу, что показывает Вахидов. Вахидов встал и вот ногой начинает эту штуку подбрасывать, как бы бок.
Это сокс сейчас называется.
Бок без сокс. Сядь.
Ну, а вот это самый крутой трюк был.
Господи. Господи! Да ты, слушай, Вахидов, я вот смотрю, действительно, страна
была
разобщена.
У тебя же поджелудочная больная,
виси,
не надо.
Виси еще было. Виси, это вот...
Рустам, это радио.
Это радио, брат. Нам интересно, но люди не понимают. Чувствую только, что ты не вменяем. Вот, скажи, пожалуйста, а много у вас таких развлечений было на костях вот этих игрищ? Откуда брали кости суставные бараньи?
Ну, родители приносили с рынка.
Бараньи кости.
Ну да, вот эти альчики.
Альчик — это кость.
Это кость в суставе, в коленном. Это приносили, в них заливали свинец, чтобы на определенное ребро вставали.
Господи, еще живого, свинец-то брали.
Еще живого.
Из аккумуляторов. Из аккумуляторов, все правильно. Вот, то есть, ну, такие развлечения хорошие были. Не, ну потом два болта скручивали с гайкой. Помните?
Так, и в голову бросали.
Нет, между ними сера.
Сера. И подвязывался полиэтиленовый пакет, подбрасывался вверх, и ты убегался. Главное, чтобы болт не достал тебя, вот, когда он взорвется. Вот, то есть не было у вас таких игр, Сергей?
Нет, с болтом нет, другие были.
У него с пудрой было.
Это понятно.
Так.
Ну, в общем, все было хорошо. Даже в конце 80-х годов компания Лего становится официальным поставщиком датского королевского двора игрушек. Ну, это была, наверное, самая лучшая реклама. Но 80-е, 90-е годы компании, которые все-таки занимаются электронными играми, о таких вот мы об одной из таких рассказывали совсем недавно, так как компания Nintendo и все остальные разработчики электронных игр практически похоронили компанию в своих кубиках. Потому что детям, понятное дело, с развитием компьютерных технологий, видеоприставок, игр каких-то, которые связаны с нахождением в какой-то виртуальной реальности, детям уже не до кубиков явно было. Вот. И поэтому, наверное, вот это десятилетие 90-х годов провальное было для компаний, пока они все-таки не пересмотрели стратегию, и у них не появились новые наборы, в которых можно было создать роботов, допустим, которые управлялись бы тоже как-то дистанционно. Они все-таки вот зациклились на мысли на то, что виртуальная реальность, которая вот дает компьютерные игры, это все-таки она ограничена фантазией разработчика этой самой игры, и что сам ребенок не сможет выйти дальше вот этих рамок, которые установлены, да, там пройти первый уровень, второй, третий, там убить там 4 человека, там забрать там кого-то, там спасти, в общем, а вот в работе...
Ну, у вас такие игры вживую были, да?
Вот, а вот работа с конструкторами Лего, она все-таки не ограничивает фантазию ребенка, и поэтому вот это все-таки...
Хочешь 100 убей.
Хочешь 100 убей, да. Вот, в принципе, они поменяли эту стратегию, стали использовать
Лего набор Чикатило,
высокие технологии, вот, связанные также вот с этими роботами, которых можно дистанционно управлять. Ну, в принципе, дела пошли на поправку. Есть кое-какие цифры. Uh-huh. Вот смотрите, за все это время, ну там с 1949 года по 1997 было выпущено 189 миллиардов строительных элементов Лего.
А, кстати, есть ли вторичный рынок игр?
Вот это не в курсе.
Вот какие игрушки надо играть, чтобы писать? Мята. Женщина выпала из переполненного автобуса.
Да.
Вот. 300 миллионов детей и взрослых во всем мире собирают, либо когда-нибудь собирали Лего.
Да.
По статистике, дети проводят за Лего около 5 миллиардов часов каждый год.
Дети.
Да, дети. 98% всей продукции.
А в году сколько часов?
Не знаю, мужчина. Ну, меньше, мне кажется. Вот. 98% всей продукции продается за пределами Дании. Вот, что сказать вам. 94%
знаете, какая столица-то в Дании?
Какая? I'm gonna make it bend and break.
So.